Я бы хотела говорить на тему, как стать инструментом в руках Бога. Очень часто мы с вами задаемся вопросом, почему? Почему в нашей жизни так мало плода? Почему мы кому-то свидетельствуем, и человек не принимает слово? Человек говорит, я не готов, еще не время. Почему нам так тяжело свидетельствовать зачастую? Почему многие христиане думают, что они не сильны ничего сделать, изменить этот мир? На самом деле это не так. И сегодня я бы хотела говорить о Царстве Божьем, о той позиции, которую нам Господь с вами даровал и доверил, как царям, как священникам, как наследникам, как Его детям. Той позиции, о которой мы часто забываем и игнорируем. Что же мы можем делать в этой позиции? Ведь если мы цари и священники, действительно у нас должна быть неограниченная власть. Власть Царствия Божьего. Царствие Божие. Что же такое Царствие Божие, Царствие Небесное? Вы знаете, что это словосочетание употребляется в одном лишь только Евангелии от Матфея 32 раза. Оно очень употребляется часто и в других Евангелиях, и другими апостолами. Конечно же, о нем много говорил сам Иисус. Царствие Небесное, в первую очередь, это Царствие, которое ожидает нас, небеса, да? Это небесная страна, куда мы все с вами стремимся душой и сердцем попасть после того, как придет Господь, после того, если нам придется уйти раньше с этой земли, мы знаем, что мы наследуем Царствие Небесное. Царствие Небесное также здесь будет во время тысячелетнего правления Иисуса Христа со Своей Церковью здесь на земле, когда будет сотворено новое небо и новая земля. Но также очень важный аспект, о котором мы не должны забывать, Царствие Божие, оно находится здесь, внутри нас, как Церкви Христовой. И мы с вами являемся гражданами этого Царства и носителями его. И Царствие Божие, что сказано? Лука, 17 глава, 21 стих. «И не скажут, вот оно здесь, Иисус говорит, Царствие Божие, или вот оно там». Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Значит, невидимая печать, когда мы приходим к Богу, когда мы приглашаем Его в свою жизнь, мы наследуем это Царствие. Господь Бог как будто нам дает закладное наследство, да, которое написано в наших сердцах, и куда бы мы ни шли с вами, мы всюду несем Его за собою. Царствие Божие приближается, и Царствие Божие уже здесь находится на земле, но во всей полноте оно будет явлено именно тогда, когда полностью осуществится в будущем соединение Церкви Христова и Иисуса Христа. Вы знаете, на последней вечере мы сегодня будем читать с вами перед тем, как совершать хлебопреломление, Иисус говорил ученикам. Это записано в Луке, 22 глава. Он говорил следующее, что «я не буду пить и не буду есть более с вами, пока не придет Царствие Небесное». Ответьте мне на такой вопрос. Когда в следующий раз мы уже видим, что Иисус кушал и пил? После своего воскресения, правда? После воскресения, когда ученики его встретили, в одном Евангелии сказано, на берегу, когда он жарил рыбу для них, да? В другом Евангелии, когда он просил у них кушать, то есть Царствие Божие во всей своей еще большей полноте, оно пришло, конечно же, когда Сын Божий спустился на землю, но еще больше, когда Иисус Христос воскрес. Царствие Божие спустилось сюда на землю, и все принявшие Иисуса Христа как своим Господом и Спасителем являются носителями Царствия Божьего. И вы знаете, сейчас именно тот золотой век благодати, когда открыто просто спасение для каждого человека. Каждый человек может через Иисуса Христа наследовать вечную жизнь, стать Детем Божьим. И он может войти в общение с Богом. Если раньше в Ветхом Завете, в Израиле, в общение с Богом мог входить только первосвященник, только священники через жертвы, они могли как-то обращаться к Богу, то сейчас это может сделать каждый человек, который принял Господа и Спасителя. Но, знаете, я хочу сказать, что этот век, он является не только веком благодати, но следует сказать, что в это время, это также время о том, что Господь призывает всех людей покаяться. И Господь говорит также о своем суде. Когда Иоанн Креститель ходил в верблюжьих шкурах, когда он ходил по всему Израилю, призывал людей к покаянию, у него было два месседжа, да, в его проповеди. Первое, он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Он говорил о том, что именно идет Иисус Христос. И он говорит, что «Я крещу вас водой, но за мной идет тот, кто будет крестить огнем». И вторая половина его проповеди говорила о суде. И он как раз говорил о том, что кто не покается, кто не придет к Богу, тот будет подобен соломе, которую соберет Спаситель свое гумно, не в гумно, а которая будет сожжена. И он говорит: лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житнице, а солому сожжет огнем неугасимым. Кто принимает слово Иисуса, доверяет свою судьбу в руки Господа Бога, тот обретает милость. Кто же не захотел, тот будет осужден. Это то, что мы сейчас с вами призваны говорить людям, проповедовать. Это то, что мы должны нести в этот мир. Каким образом церковь может нести Царствие Божие, свет, вот именно в ту темноту, которая сейчас повсюду в мире? Каким образом мы можем это делать? К чему призвана церковь? Во-первых, посредством нашей жизни. Если наша жизнь, она не отличается ничем от мира, если мы живем в грехе, в похотях, то мы не можем говорить людям о каком-то другом царстве. Мы не можем говорить о Боге, если мы не являемся Его представителями. Второе, нашим свидетельством о том, что Бог делает в нашей жизни. Третье, церковь должна являть реальность жизни царства, чтобы действительно нашей жизнью мы показывали, что Царствие Божие реально. Когда Бог приходит в жизнь, жизнь меняется. И, конечно же, через исцеление, через чудеса, через изменение жизни, через различные просто какие-то сверхъестественные вещи мы подтверждаем, что Царствие Божие, оно действительно существует, оно есть, и мы являемся Его представителями. Но, знаете, христианство по большей мере, оно заключено в том, чтобы прийти в воскресенье в церковь, отсидеть проповедь и до следующего воскресенья. Ну, в крайнем случае, прийти, может быть, на молитву или прийти на библейский разбор. На самом деле, если мы с вами наследники, если мы с вами действительно царственное священство, как говорит Господь, то следует задуматься вообще. Наследник, сын, дочь царя, чем они отличаются просто, знаете, от, скажем так, от работников, от служителей. А мы действительно сыны и дочери Божьи. В Галатам 3 глава 26-29. Давайте, пожалуйста, откроем. Галаты, Галатам, послание Галатам. 3 глава. Я бы хотела зачитать, чтобы еще раз уверить вас и утвердить в этом понимании. Галатам 3 глава 26-29. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Вы знаете, по тем временам вот эти слова, они могли вызвать колоссальный взрыв вообще. Что значит «вы семя Авраамова»? Кого называет апостол Павел семенем Авраамовым? Язычников, которые еще совсем недавно поклонялись своим идолам. Но именно так Господь усыновляет нас, дает нам наследство на небесах, дает нам право называться Его детьми, Его наследниками через то, что мы принимаем Иисуса Христа. Раньше эту привилегию имел только израильский народ. Сейчас же эта привилегия открыта для любой нации, для любого человека. Какая разница между наследниками, сынами, да, и просто работниками? Очень часто мы даже с вами можем понимать, что мы служим Богу, но наше понимание далеко от того, что мы наследники и сыны, и дочери Божьи. Знаете, когда сын хочет увидеть своего отца, если папа имеет какой-то бизнес, ему не нужно записываться на прием. Он имеет прямой доступ в святая святых. Тот же, который нанят, который наемник, ему нужно записываться через секретаря. Очень много бенефитов. Сын, который наследует бизнес отца, он учится, и он в дальнейшем, он просто идет к тому, что когда-то он воссядет вместе с отцом, он будет управлять компанией. Точно так мы с вами находимся в бизнесе нашего Господа, Иисуса Христа, если это так можно сказать, и мы призваны с вами спасать людей, мы призваны нести Его закон, мы призваны противостоять злу, мы призваны говорить о Его спасающей любви. Сыны и дочери должны быть, как ни в чем другом, заинтересованы в бизнесе своего отца. Заинтересованы ли мы с вами? Или мы действительно живем от воскресения до воскресения? Вы знаете, служители или эмплои, да, работники, они работают от одного времени до другого, да, у них есть стабильный график. Кто из вас имеет или когда-то имел свой бизнес, частный бизнес, поднимите руки. Во многом это отличается, когда ты работаешь на босса, да? Это 24 часа в сутки забота, ты переживаешь об этом, ты весь просто в этом, потому что ты работаешь на себя, ты не работаешь на кого-то другого. Я хочу сказать, что действительно, если мы находимся в бизнесе нашего Господа Бога, мы призваны делать то, что и делал Господь Иисус Христос, когда Он здесь шел по земле. Итак, мы сыны с вами, мы сыны и наследники Бога Живого. Церковь также называется невестой, невеста Иисуса Христа. И здесь уже говорится не только о наследстве, но здесь говорится об интимной связи, да, когда жена или невеста – это очень близкие отношения. Мы с вами призваны быть, нам дана эта привилегия быть в близких отношениях с нашим Господом. Также в Откровении мы названы царями и священниками. И это также нам дает власть нести вот это Царствие Божье сюда, в мир. Но я вам хочу сказать, что очень часто мы видим среди христиан, да и сами мы так часто ропщим, так часто мы недовольны. Мы не хотим проходить вот этот вот тренинг. Когда у нас были с вами здесь уроки, конференция, вот это вот семинары, помазанный на царство. На примере царя Давида мы видели, сколько испытаний пришлось пройти Давиду перед тем, как он стал царем Израиля. Точно так очень часто ситуации в нашей жизни, они предопределяют нас на это царство. Господь нас готовит к тому, что в один момент мы будем когда-то с Ним царствовать. Мы будем управлять здесь, на земле, и мы также будем царствовать на небе. Но сейчас Господь испытывает нас. Господь оттачивает нас, Господь, Он просто работает с нашим сердцем. И поэтому ропот, обиды, нежелание покоряться Богу, это все в нашем «я», в нашей плоти, которая не хочет смиряться, которая не хочет изменяться. Подготовка на царство. Мы действительно сейчас находимся в процессе тренинга, знаете. И я думаю, что когда отец, да, например, там принц Чарльз, он видел, когда дети его непослушны были, не хотели учиться в школе, он, наверное, очень расстраивался. И знаете, цари – это не только люди, которые цари, там принцы, которые фан имеют и всю жизнь развлекаются, но они готовятся к тому, чтобы наследовать престол. Точно так мы с вами, дети Божьи, мы готовимся к тому, чтобы наследовать престол, и в Писании сказано, что вы сядете со мною судить 12 колен Израилевых. Даже такое сказано, да? Поэтому, если мы призваны здесь нести Царствие Божье, если мы призваны уже сейчас на земле править, что же можем мы принести в этот мир? Как мы можем его изменить? Реально, практические вещи. Я бы хотела сегодня их просто вам раскрыть. Если мы Божьи дети, то мы призваны нести свет. И на самом деле тьма, она сейчас очень сгустилась. Мы видим, насколько мораль упала. Мы видим, насколько просто в христианство вбираются все принципы семьи. В обществе это все просто пошло в даун, и люди живут как хотят. Люди грешат, люди, прикрываясь свободой, таким образом потеряли все границы. Я бы хотела вам рассказать пример одного города. Этот город находится в штате Айова. Вообще очень много таких, можно увидеть документальных фильмов, изменения городов и так далее. Но не буду далеко ходить, этот город находится в штате Айова. Город Спенсер, 13 тысяч населения. И вы знаете, нашелся один такой человек, которому было не безразличен этот город, и которому Господь реально открыл план по изменению этого города. Что же в нем было такого примечательного? 13 тысяч человек, но каждый год во время Хэллоуина этот город попадал в национальные новости, потому что там совершался самый большой был рейд преступлений, какие только можно представить. Начиная от воровства, заканчивая насилием, убийством и так далее. Что-то невероятное творилось в этом городе. Небольшое население, но настолько просто темные силы, они давали там себе волю, что этот город там постоянно совершались, особенно в Хэллоуин, совершались вот эти вот преступления. И этому человеку, он христианин, Господь ему сказал: «Я хочу, чтобы ты поехал». Он ему сказал об этом где-то больше, чем за полгода. «Я хочу, чтобы ты поехал в этот город, и чтобы ты сделал то, что я хочу сделать». Он дал ему план. Самое первое, что он поручил ему, он поручил собрать всех пасторов и священников этого города. Как ни странно, но в этом городе находилось 45 церквей. 45 церквей. Вы знаете, я когда-то разговаривала, я уже не помню, с каким служителем, и он просто расспрашивал про Детройт, расспрашивал, что происходит здесь. И когда я сказала, что, ну, действительно, что Детройт – это город-призрак, это просто город, который наваждён грехом, город, в котором, ну, очень много потерянных людей. И он сказал такую фразу, она мне запала в сердце. Он говорит, что преступность в городе прежде всего говорит о бессилии церкви. И вы знаете, то количество церквей, которые находятся в Детройте, которые находятся в окрестностях, на самом деле их может быть очень-очень много. Но если эти церкви ничего не делают, если они не выступают против зла, если они не стоят в духовной битве, в войне, если они не несут Царствие Божьего, то тогда в этом городе ничего не будет, никаких изменений. Но мы же, как цари, я вам сказала, как священники, мы призваны освящать, мы призваны призывать, провозглашать Царствие Божье уже сейчас на земле, потому что приблизилось оно именно через Иисуса Христа. Если церкви бездействуют, то, конечно, в городе будет хаос. И именно таким городом являлся этот город Спенсер. И что сделал этот человек? Он пришел в местную газету, и дал объявление за свои деньги, купил всю полосу, и объявление было следующего характера. Он написал: «Я обращаюсь ко всем священникам и пасторам этого города. В такое-то, такое-то время, в таком-то ресторане состоится встреча о том, как предотвратить преступность, которая вот именно происходит во время празднования Хэллоуина. Через 2 недели должна была состояться эта встреча». На эту встречу пришел, сколько вы думаете, пасторов? Один. Один пастор пришел. И вы знаете, я поняла, что вообще это, наверное, самое сложное – собрать в консолидацию все церквя. Потому что каждая церковь смотрит на другую, все обижаются друг на друга, у всех какие-то различия деноминационные, какие-то в поклонении. Единства в Церкви Христовой, как это ни странно, нету. Один человек появился. На следующий понедельник он пошел, этот человек опять пошел в редакцию, написал объявление следующего характера. «Я благодарен такому-то, такому-то пастору за то, что он пришел на встречу. И я прошу вас всех, люди, молитесь за пасторов». Дал список пасторов и священников с их телефонами, чтобы дьявол не украл их и чтобы дьявол не воспрепятствовал их от того, чтобы они пришли в встречу, которая будет обсуждаться план, как противостоять преступности на Хэллоуин. Прошла еще неделя. На следующую субботу пришло 3 человека. Он пошел в редакцию газеты и написал следующее. Он написал: «Я благодарен тем-то и тем-то пасторам, которые откликнулись и пришли на встречу, посвященную предотвращению преступности в городе Спенсере на Хэллоуин. Я обращаюсь ко всем прихожанам и помещаю фамилии и телефоны, чтобы вы звонили своим пасторам и говорили им, что мы молимся за вас, чтобы дьявол не удерживал вас, мужей Божьих, от того, чтобы прийти и обсудить этот план по предотвращению преступности». Сейчас уже стали звонить пастора и священники. И они стали звонить и говорить: какое вы имели право обнародовать наши фамилии и телефоны? И этот человек сказал: ну я же вас назвал мужьями Божьими. Вы хотите, чтобы в следующий раз я вас назвал трусами и не Божьими людьми? И тогда, конечно, они уже стали подтягиваться, стали приходить, но для этого ему понадобилось, чтобы собрать воедино просто всех пасторов этого города, небольшого города, 6 месяцев. 6 месяцев противостояния, дьявол конкретно не хотел просто, чтобы пришли служителя в единство. Но когда они собрались вместе, они разработали такой план. 3 большие церкви, 3 мега-церкви. Они взяли под свою опеку всех ребятишек города. Они обсудили и устроили, решили устроить большие парди, пицца-парди на Хэллоуин, чтобы детей ограничить от того, чтобы вот они ходили по улицам. Они устроили развлекательные программы, они пригласили там клоунов, они там делали поделки. То есть охватили детишек, поставили ответственных людей. Всех остальных людей по всем церквям города они разделили по 4 человека. Разделили карту города на блоки. И каждой этой четверке дали определенное место от такой-то улицы до такой-то. Начиная с воскресенья и до Хэллоуина, да, до пятницы, эти люди, они ходили просто по этому блоку, который дал, им распределили. Они провозглашали Царствие Божие. Они брали елей, помазывали все углы улиц просто. Они просто запечатлели и запечатали это для Царствия Божия, для Божьего присутствия. Они говорили: мы связываем всех бесов, всех демонов, которые просто вызывают в людях насилие, жажду крови. И мы провозглашаем здесь Царствие Божие на этой земле. Вот что они делали. В ту ночь Хэллоуина не было совершено ни одного преступления, ни одного акта насилия, ни одного воровства. Скажите теперь мне, что мешает нам с вами устроить подобный праздник, фестиваль для русскоговорящего комьюнити? Может быть, мы не можем изменить весь Детройт, но кто-то должен подниматься и это делать. Кто-то должен нести Царствие Божье. Что мешает нам вот устроить такого плана праздник? Да, для этого нужна молитва, для этого нужно планирование, но это возможно. Представляете, что если бы то обилие церквей, которое здесь находится, Детройт Метро Эрии, они все бы просто дружно взялись за это. Не только, может быть, даже делать на Хэллоуин, но и в другое время. Насколько важно единство, насколько важно, когда мы вместе делаем бизнес нашего Отца Небесного, да, по тому, чтобы противостоять злу и нести Царствие Божие. Да, действительно, церкви на каждом углу, и те из нас с вами, кто живут в плохих районах, кто, может быть, работают с плохими людьми, если так можно назвать, просто людьми, которые не знают Бога на работах, мы с вами точно так можем противостоять злу. Мы можем с вами точно так нести Царствие Божие, где мы живем, где мы работаем. Мы можем говорить, свидетельствовать людям, но мы можем также призывать Царствие Божие на это место. Помазать просто свою улицу, начать ходить по ней, начать призывать просто Царствие Божье, провозглашать, что Царствие Небесное приблизилось сюда, здесь. И я бы хотела сказать, что Бог оперирует по принципам, которые, может быть, нам непонятны. Но мы, если поймем эти принципы, мы будем иметь успех. В Ветхом Завете, если вы помните, есть книга Иисуса Навина. Иисус Навин, когда он вошел в обетованную землю, перед тем, как войти, Господь дал ему следующее обетование. И он сказал: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Вы знаете, полезно не просто проноситься на машине, но реально, если ты взялся чтобы привести в порядок какую-то улицу, какое-то место. Знайте, что вы носители Бога. Выходите, молитесь, помазывайте елеем. И знаете, как раз именно если бы христиане это делали, может быть, не было бы такой преступности, может быть, не было столько потерянных, обозленных людей. Сатана знает про этот принцип, и сатана прекрасно оперирует. Он знает, что можно запечатывать, и эта территория будет принадлежать его царству, и он это делает. И знаем, что мы знаем, что колдуны и просто те, которые наводят проклятия, они ставят определенные знаки оккультные, они просто произносят проклятия на какую-то определенную местность, на землю, они запечатывают таким образом. Даже Папа Римский, когда он путешествует по всему миру, вы знаете, первое, что он делает, когда сходит с самолета, он наклоняется и целует землю. И когда Папа Иоанн, он уже был старый, то он, приехав на Кубу, он уже не мог нагнуться, ему на тарелке принесли землю, и он целовал эту землю. Таким образом, он запечатывает землю и говорит, что эта земля принадлежит Римо-католической церкви. Почему мы не делаем такие вещи? Почему мы не запечатываем землю? Почему мы не провозглашаем Царствие Божие? Не понимаем вот этих принципов, о них говорится в Писании. И я хочу сказать, что, как я сказала, сатана знает все эти вещи. Вы обращали внимание, что особенно в таких районах проблематичных очень много граффити. Вот это вот, знаете, знаки всякие, которые спреевой краской на стенах рисуют. Вы знаете, что каждое граффити, оно под собой несет оккультный смысл. Оно несет оккультные знаки. На самом деле человек и молодежь, они даже на подсознании не понимают, но дьявол действует через них, и таким образом они запечатывают. Посмотрите, поедьте в Хамтрэмэк, Детройт, все дома обрисованы просто вот этими граффити. А что если каждой церкви в Детройте, да может быть даже не в Детройте, взять по банке краски, пойти замазать это все, помазать это елеем, провозгласить просто присутствие Божье, приказать всем бесам уйти во имя Иисуса и провозгласить это здание территорией Бога, территории Царствия Божьего. Но никто не хочет это делать. А это именно то, что мы призваны делать как церковь, как христиане, как носители Божьего Царства. Я хочу вам рассказать о том, как одна христианская пара изменила, ну скажем так, свою деревню, да, свой небольшой городок, ту местность, в которую они переселились. Одна христианская пара, они купили землю. Земля очень дешевая. Но это штат Аризона и один из таких самых неблагополучных каунти, поэтому земля там вообще практически продавалась за даром. И они купили ранчо. Купили ранчо, и очень сильная там была преступность. Вроде бы как бы дома не стоят скучечно, дом от дома на расстоянии мили. Но можно сказать, что этот небольшой поселок, дома стояли по обе стороны дороги, которая была протяженностью 4 мили. Гористая местность, смешанная с лесом, который был совершенно непроходимый, который во время Вьетнамской войны американские солдаты использовали для тренинга, там действительно можно было заблудиться и не выйти. И местность такая сама по себе очень духовная, даже тяжелая. И вот они купили это ранчо. Как раз на протяжении этой дороги они были самыми первыми. Они сначала поставили мобил-хоум, и они стали расчищать. И Господь им дал такое обетование: «Я хочу, чтобы эта дорога, на которой вы сейчас вот здесь живете, я хочу, чтобы Царствие Мое пришло сюда, в это место, чтобы оно было очищено». И сначала они взялись за очищение просто даже от гарбича, от мусора. Что интересно, что если ты живешь где-то в деревенской такой местности, то там нету, знаете, garbage pickup truck, который приезжает к вам в определенный день и забирает мусор. Люди что делают? Люди бросают свой мусор, мешки с мусором прямо на дорогу. И проезжающие машины, они этот мусор раздавливают, он где-то опять отлетает в канавы. И точно так же или выбрасывают мусор где-то возле дома в канаву. И первое, что они сделали, они вывезли 3 U-Haul трака 24 фита, который был просто заполнен мусором и всякой дрянью. Они вывезли 3 трака со своего участка. Они почистили этот участок. И Они понимали, что это духовное темное место, что просто наводить порядок там недостаточно. Они купили собаку, потому что там даже опасно было ходить по этой местности одним. И они стали ходить по этой дороге взад и вперед и провозглашать Царствие Божье. Мы провозглашаем, что Царствие Божье через нас прибыло на это место. И Господь дал им обетование, но они не просто молились, они стали действовать дальше. И, значит, что они следующее сделали? Они поехали в каунти, и есть такой закон, что ты можешь не платить тексы, если город, в свою очередь, не ответственный за ремонт дороги. Эта дорога была в ужасном состоянии, там можно было только трачком проехать или большой машиной траком, то есть обычная легковая машина там просто не могла идти. И он пошел на прием там в каунти и сказал, что я не буду платить тексы, я скажу об этом соседям, если вы не отремонтируете дорогу. Через месяц была дорога закатана, полностью засыпана гравием, и дорогу привели в порядок. Но потом нужно было не только свой мусор со своим разобраться, но также соседи, которые бросали мусор, постоянно выбрасывали на дорогу, и это была постоянная свалка. Они стали ходить с женой и подбирать этот мусор. И просто по почте, да, там старые, они определяли, кому принадлежит, да. Они собирали это в мешок, приходили, стучали в дверь и говорят, вот это ваш мусор, забирайте, пожалуйста. Соседи очень обозлились на них, особенно пожилые люди, они просто встали в оппозицию. Ну, представьте, люди так жили уже годами, 40-50 лет, и тут нашлись какие-то умники, которые учат их уму-разуму, да. И тогда он сказал, что если вы не будете убирать свой мусор, если вы не будете вывозить его на свалку, то тогда мы соберем ваши мешки и принесем их просто в офис, опять-таки в сити, в каунти, и вам придется платить очень большой штраф за это. И понемногу, вот просто молитвой и своими такими действиями они остановили выброс вот этого гарбича. То есть люди перестали мусорить. Следующее, что было, Аризона — это такой штат, в котором очень распространена охота. И там просто какой-то, знаете, такой, ну, дух какой-то крови, жажды крови, и вот эта вот охота, мясо, все это убиение животных и так далее. И вниз по этой дороге у них там был дом, семья, в котором жила, и жила мама с 11 детьми. 10 из которых были девочки, да, девочки или девушки. Что они делали? Когда наступал сезон охоты, они во всех окрестных городах давали объявление, что их дом available, что люди могут приезжать и как бы останавливаться у них на ночлег. Они устраивали там пирушки, вечеринки, парди. Значит, эти девицы обслуживали этих охотников, то есть был полный бедлам. И когда это происходило, эти пьяные охотники, они потом просыпались, похмелялись на следующий день после всех этих ночных костров и пирушек, они ехали по дороге, и они просто стреляли вообще в дома. И вот эта вот пара, эти христиане, говорят, что несколько раз просто пули летели у нас, знаете, над головой. И, значит, вот этот вот бедлам, он продолжался, и с этим надо было что-то делать, с этим реально нужно было что-то делать. Когда начинался сезон охоты, закрывались все бизнеса в городах, и все ехали вот на эту охоту, убивали животных. И, конечно, никакого порядка не было. И тогда этот человек, он сам ветеран Вьетнамской войны, он решился на такую вещь. Он перегородил своим тракторчиком дорогу перед тем, как эта охота уже началась. И он встал просто, и, ну, встал возле своего трака. Когда подъехал полный тракторчик, значит, этих охотников пьяных, он сказал: «Царствие Божие пришло на эту землю. Я больше не позволю вам совершать ни убиения, ни насилия, и я не позволяю вам вести себя вот так вне закона». И вышел мужчина такой с ружьем наперевес, ткнул ему этим ружьем в грудь и сказал: «Я здесь закон». Он сказал: «Нет, Иисус Христос пришел на эту землю. Или ты сейчас убираешься со своими друзьями, или я обращаюсь в Верховный суд Царя Небесного, который будет разбираться с тобой». И здесь сила Божья просто сошла на всю эту ситуацию. Этот человек опустил оружие, и он просто, на него напал такой страх, он завернулся и поехал на своем траке обратно. Никогда больше не совершались вот эти вот пирушки, и все эти вещи были прикрыты. Следующая сила свидетельства, свидетельство и жизни своей. Вы знаете, эта пара, они расчищали свой участок, и они говорили, что когда мы расчищали свой участок от валунов, мы только тогда поняли, как трудно было первопроходцам, пилигримам, которые приехали на американский берег и высадились. Они расчищали действительно эту каменистую почву и засаживали его даже обычной травой, этого не было там, цветами. И так как их дом был первый на дороге, то когда проезжали, особенно женщины, они очень любопытные, они останавливались и говорили: «Excuse me, что вы делаете?» И тогда выходил муж и говорил: «Вы знаете, я очень люблю свою жену, и я просто призван как муж, я верующий, призван обеспечить ей дом и прекрасный двор и сад, и я люблю ее, и поэтому я делаю для нее, чтобы это было ей приятно». И так он свидетельствовал каждой женщине. Потом стали останавливаться мужчины. И мужчины в такой агрессии говорят: «Что вы сказали нашим женам, что они нам не дают спать с собой, что они нас не пускают в спальню, пока мы не наведем порядок во дворе, не отремонтируем крышу, забор, не почистим бэк-ярд и так далее». То есть они в такой злости. Но потихоньку, потихоньку вот этот пример, он стал просто заражать. И женщины, знаете, стали воздействовать на своих мужчин, стали преображаться дома, стали преображаться дворы. И действительно, дома стали ремонтироваться, очищаться, и вот этот поселок, он стал понемногу приходить просто в порядок. Но дьявол не спит, и дьявол предпринял следующую вещь. На этой дороге была меф-лаборатория, да, люди, которые производят наркотик, амфетамин. Что они делали? Значит, когда эти христиане, они просто, стали молиться против них, они стали, заявили в полицию, что там производится наркотик, то эти люди, они стали делать просто вандализм по отношению к ним, они выпустили там их скотину, там 3 раза поджигали их дом, и потом они свидетельствовали, говорили, что это только Господь мог потушить пожар. Несколько раз их хотели расстрелять просто в упор в постели. Вот казалось бы, знаете, зачем этой христианской паре вся головная эта боль? Я думаю, зачем, да? Ну, купили бы себе где-то там, они не были такие сильно бедные, знаете, купили бы где-то себе просто, нормальный дом там, да, все отремонтировано, все классно, и жили бы, не зная ни одного имени соседа на своей улице. Но вы знаете, я думаю, что в этом большой, огромнейший смысл, что действительно христиане должны идти со своим светом там, где полная тьма. И вот так вот даже с опасностью для жизни они подвергались нападкам вот этих людей, которые пытались их убить. И в конце концов эти люди, эти драгдилеры, они подсыпали сахар им в бензобак, и это было уже покушение на жизнь. И они были взяты полицией и осуждены, реально осуждены, просто посажены в тюрьму. Результаты всей этой войны, духовной, противостояния злу. В конце 5-го года их пребывания в штате Аризона 50% всех их соседей приняли Иисуса Христа. Дорога преобразилась, дома преобразились. То есть это просто территория, она действительно стала как цветущий сад. Просто люди стали произращать и свои и деревья, и стали насаживать и кустарники, цветы. То есть даже внешне преобразилась эта территория. Но самое главное, что люди стали отдавать свои сердца Господу. И вы знаете, конечно, это нелегко. Это требовало битвы, это требовало пота, это требовало времени. И это требовало, чтобы люди вышли из своей зоны комфорта. Самое главное, самое тяжелое для христиан – выйти из зоны комфорта. Мы с вами настолько привыкли здесь, в Америке, к комфорту, особенно наши славяне, кто приехал из бывшего Советского Союза. Главная цель – заработать деньгу. Все, больше меня не трогайте. Я даже в церковь приду для того, чтобы Бог меня еще больше благословил, чтобы Бог благословил моих детей на Украине, в России, в других странах. Но на самом деле христианство, сказано, это не пища и питье. Это праведность, мир и радость в Духе Святом. Ты должен пребывать в общении с Богом. Ты должен быть соработником на Деве Божьей. Ты должен быть наследником. Ты должен нести Царствие Божье в этот мир. Поэтому мы все с вами можем что-то сделать. Очень много. возьмите, молитесь, провозглашайте Царствие Божье, свидетельствуйте, возьмите елей, помажьте просто близлежащие, которые есть какие-то проблематичные места, может быть, рядом с вами кабак какой-то, может быть, бар, может быть, ликерка. То есть конкретно, реально противостойте вот этому темному царству. Говорите просто: Господь, свяжи этих бесов, которые держат этих людей, да, которые не могут понять свою нужду в спасении. Вы знаете, сейчас очень много клиник абортов, да, очень много где делают аборты, недаром, ну, многие церкви, но не все, конечно, выходят и протестуют там против абортов и так далее. Я вам хочу сказать, что ничего удивительного, что Америку ждут бедствия, Америку ждут суды Божьи, потому что уже 50, больше 50 миллионов младенцев в результате абортов было уничтожено здесь, в Соединенных Штатах. И в Ветхом Завете сказано, что за одного отмстится втрое. То есть 150 миллионов человек в Америке может погибнуть от судов Божьих только за один грех аборта. Кто будет этим заниматься? Кто будет просто освещать эту территорию, призывать Царствие Божье? Представьте, если все церкви поймут свою, просто свое призвание и поймут то, что они призваны делать, и будут противостоять вот этому злу. Вы знаете, часто говорят, что не нужно лезть на какие-то территории в духовном мире и замахиваться на князей, там, властей, на силы злобы поднебесной. Да, не нужно. Нужно, знаете как, работать персонально с людьми. И работать персонально с людьми, которые самые потерянные, которые самые, может быть, отверженные обществом. Наркоманы, алкоголики, проститутки. Потому что эти люди, они наполняют те же бары, стрип-клубы, да, порно-видеосалоны, они там. И этих людей надо по одному действительно выводить на свободу. Нужно индивидуально с каждым человеком, потому что пока этот бар наполнен этими алкоголиками, бар дает реальную возможность и силу бесам, демонам, сатане находиться на этом месте. Когда эти бары будут пустыми, то этот бар, он реально закроется. Поэтому не надо замахиваться на какие-то высшие демонические власти, но надо конкретно работать с каждым человеком, да. Я думаю, что в нашей жизни таких людей полно, которые действительно, они просто, знаете, как в трясине пропадают. Поэтому наличие вот этих притонов, баров, это все дает власть сатане господствовать в городе. И поэтому, знаете, это объясняет, что бездействие церквей ведет за собой вот такой разгул насилия, разгул преступности, который мы наблюдаем вообще в Детройте. Знаете, раньше делали такие туристические группы, которые ехали в Азию и молились там в буддийских храмах, христиане, да, и провозглашали Царствие Божье там. Вы знаете, это неправильно, потому что они заходили на чужую территорию, на территорию, которой, в принципе, нужно было свидетельствовать и евангелизировать персонально людей. Они приходили в эти храмы, которые были посвящены уже реально, и у этих людей потом были очень большие проблемы. Поэтому нужно разбираться с грехом, и разбираться с грехом персонально, беседуя с людьми, персонально евангелизируя их. Что мы можем? Мы можем связывать демонов, мы можем связывать бесов, да, для того, чтобы пришел Иисус Христос в жизнь такого человека. И сейчас мы переходим ко второму пункту. Я вам сказала об изменении земли, изменении территории. Я бы хотела сейчас сказать, почему многие люди, которым уже вы свидетельствуете, они не могут принять Иисуса Христа. В чем проблема? Проблему мы видим, 2 Коринфянам 4:4, где сказано: «Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Ты молишься о ком-то, да? Ты кому-то свидетельствуешь, но этот человек не хочет принимать и не хочет делать шаги навстречу Богу. Такое впечатление, что действительно он как ослепленный. Он как, знаете, просто закрыт в себе. Он вроде бы тебя и слушает, и понимает, но не делает шаги навстречу к Богу. Я хочу сказать секрет. Мы должны научиться связывать бесов, именно которые ослепляют их разум и держат их волю. Мы должны связывать, и мы реально имеем эту власть и это право. Один небольшой пример. В больнице скорой помощи работала врач-христианка. И к ним поступил пожилой человек, уже 85 лет, где-то возраст, с обширным инфарктом. Он еще был как бы при памяти, еще мог говорить, но она понимала, что ему осталось от силы 24-48 часов жить. И она стала с ним разговаривать и говорит: «Я бы хотела с вами поговорить, знаете ли вы?» Он говорит: «Доктор, скажите, что в моей ситуации?» Она говорит, что: «Ну, вы знаете, я не хочу вам врать, но очень-очень мало надежды, практически нету. Вам осталось вот столько-то времени». И тогда он заплакал и говорит: «Я так и знал, я не хочу умирать». И, в общем, она ему говорит: «Знаете ли вы, что будет с вами после смерти?» И он сказал: «Да, я пойду в ад». Она была шокирована, потому что, знаете, как правило, люди, они не так откровенны, особенно о себе, они могут сказать это о ком-то, но чтобы так о себе прямо точно заявить, что «я иду в ад», и она была даже немного шокирована. Она говорит: «Почему вы так уверены?» Он говорит: «Потому что я всю жизнь грешил, я всю жизнь просто жил неправедной жизнью». И она сказала: «Вы знаете, у нас не так много времени, и я хочу поделиться с вами евангельской вестью, я хочу вам сказать, что для вас есть надежда, для вас есть шанс». И она говорит: «Я увидела, что мониторы запрыгали, все эти, знаете, волны пошли вверх, что сердце у него, heart rate вот этот вот поднялся, что приходит конец». Ей нужно было успеть за 2 минуты сказать евангельскую весть и засвидетельствовать этому человеку. Но что он сделал? Он замахал руками и сказал: «Не надо, я пытался много раз, я не могу это принять». Она удивилась и говорит: «Почему?» Он говорит, что: «Много раз я был на разных собраниях, в церквях, евангелизациях, и я не могу это сделать». Она говорит: «Окей, я понимаю, почему. Потому что вам кто-то не дает это сделать». И он показал в угол комнаты и говорит: «Да, это он не дает мне. Я вижу его. Это демон, стоит демон». Она повернулась, там никого не было. Но конкретно воля этого человека была связана демонической силой. Запомните, что очень часто мы не можем достучаться до сердец людей, потому что мы не знаем их прошлое, мы не знаем, какое проклятие было наложено, чему они были посвящены, или родители, куда их влазили, мы не знаем. Но этот человек, он даже физически, он не может открыть свои уста и принять Бога в свое сердце. Его воля конкретно связана. И тогда она отвернулась и сказала: «Во имя Иисуса Христа, я приказываю всем бесам и демонам, которые держат волю этого человека, отпустить его раз и навсегда во имя Иисуса». Он обмяк, взял ее за руку и молился самой прекрасной молитвой, молитвой покаяния. И потом он ей рассказал, что в течение 40 лет он не мог принять Иисуса в свое сердце. Когда он пытался, ему пытались свидетельствовать, и он пытался повторить молитву, он не мог. И люди просто говорили: «Ты не хочешь». Он говорит: «No, я не могу, я реально не могу». Оказывается, во время Второй мировой войны он был моряком, и он был на каких-то там островах, они там освобождали, и взяли в плен какого-то колдуна, он был офицером, и этот колдун его проклял, наложил на него проклятие. И он говорит: «С того времени, как я не пытался, я не мог просто реально помолиться, даже не мог человек». Поэтому сколько в твоей практике было людей, может быть, которым ты свидетельствовал, продолжаешь свидетельствовать, но их жизнь также остается на том же месте, где они есть. Воля этих людей связана бесами. Разум ослеплен сатаной. Знай, что у тебя есть власть конкретно связать этих бесов, демонов, и приказать просто сатане отпустить разум такого человека, чтобы он принял весть о спасении, чтобы он осознал, что у него есть нужда именно в Боге Спасителе. Поэтому это реальные вещи, это практические вещи, которые мы должны с вами просто знать и помнить об этом. На одной евангелизации большой в Мексике было много народу, и когда проповедник говорил, в конце он сказал: «Все, что было сказано, относится только к детям Божьим, к тем, кто посвятил свою жизнь Богу». К нему подошел молодой человек и сказал: «Вы знаете, пастор, мне очень понравилось, как вы проповедовали, но меня немножко обидело то, что вы сказали, что это не относится ко мне, что я не заключил завет с Богом». «Ну и что?» Пастор говорит: «А что мешает тебе это сделать? Сделай это сейчас, сделай выбор сейчас, я не готов». И тогда пастор помолился простой молитвой: «Во имя Иисуса Христа, Я связываю бесов, которые держат волю этого человека, и я приказываю им оставить его во имя Иисуса. Он помолился, этот человек говорит, сейчас вы готовы принять? Он говорит, да. Я не понимаю, почему я так не мог это сделать, почему так тяжело мне было это сделать. Я не знаю, почему и что меня держало. На самом деле демонический мир реально духовный существует, и он призван к тому, чтобы тормозить распространение Царствия Божьего. Также я хочу сказать, что мы с вами часто не можем свидетельствовать, мы имеем страх в себе, мы имеем, знаете, какой-то тормоз, мы имеем в себе внутри противостояние открыть рот и сказать человеку о Боге. И мы не понимаем, почему, что нас держит вообще, что происходит. Нас держат те же самые бесы, те же самые демонические силы. Один такой небольшой случай. Женщина-христианка собралась, ей нужно было лететь из одного города в другого, из Калифорнии в Вашингтон. И она была очень уставшая, ей предстоял долгий перелет, и она с наслаждением просто села в это кресло самолета и расслабилась, потому что рядом не было попутчика, и думала, ну сейчас отосплюсь. И уже в последний момент, когда двери закрывались, вошла такая бабушка вся трясущаяся, знаете, бабушка-одуванчик, и села рядом с ней на кресло. А она только помолилась, говорит, Господь, благодарю, что нету попутчиков, я хоть высплюсь. Эта бабушка села. Ну, и эта женщина, как бы, оказать нужно, как бы, ну, такое расположение, и все. Она и поздоровалась с ней, и говорит, как ваши дела, не нужна ли вам какая-то помощь. Бабушка повернулась и с таким, знаете, акцентом крокодила. Я с незнакомцами не разговариваю, оставьте меня в покое. Она ее отбрила, отшила. И эта женщина дальше себе сидит и думает, Господь, ну что ж, и за это благодарю. Хотя бы мне не придется с ней поддерживать разговор во время перелета. Вот, и вдруг она слышит голос Божий, начиная свидетельствовать ей. Господь, ну ты же видел, что я делала попытку. Начинай говорить ей мое Евангелие, говори ей о спасении. Господь, ну я пыталась, ничего не получается. И тогда она вспомнила, что обычно она в сумке носит трактаты. Трактаты, вот знаете, такие, как у нас есть, флайерсы, да, где говорится о спасении. Она полезла в сумку и не оказалось ни одного. Тогда она в раздумьях говорит, Господь, ну ты видишь, что я сделала попытку даже вот ей трактат дать, и ничего не получается. И после этого она услышала голос. Бог ей сказал, женщина, если ты ей сейчас не засвидетельствуешь, то кровь ее будет свидетельствовать против тебя, когда ты будешь стоять на суде перед моим престолом. Это серьезные слова. И мы с вами в Писании можем найти, где сказано о том, что если ты не скажешь и не обратишь согрешающего брата или сестру, и если ты не обратишь его от путей своих, то его кровь будет возопиять против тебя перед белым престолом. И никакой твой экспириенс, никакое знание Библии не удержат и не защитят тебя, потому что кровь этих людей – возможность, которым была для тебя засвидетельствовать, и которая была игнорирована тобой, она будет на твоих руках, она будет возопиять. И это уже было серьезно. И тогда эта женщина подумала в себе, она подумала, почему мне так тяжело сейчас раскрыть уста, начать говорить ей. Эта бабушка, ее даже если пальцем ткнуть, она если закричит, и то ее никто не услышит. Она по пояс ростом мне, и я не могу реально ей начать говорить, мне тяжело. И тогда она отвернулась к иллюминатору и стала молиться, конкретно реально просто связывать бесов, которые держат ее, вселяют ей этот страх, которые просто выстроили стену, которые не дают ей нести Царствие Божие. Она помолилась, и потом повернулась к этой женщине, и обратилась к ней, и совсем была другая реакция. Бабушка сказала, что я могу сделать для тебя, дорогуша? Они проговорили все 6 часов перелета. Она засвидетельствовала ей о Боге. К сожалению, она не помолилась молитвой покаяния, она не приняла Христа. Но она сказала, что я подумаю, деточка, о том, что ты мне говорила, я обязательно подумаю. И самое главное, что кровь этой старушки... она уже не будет возопиять против этой женщины. Знаете, у меня иногда наворачиваются слезы. Сколько было предоставлено возможностей мне, и я не использовала ее. Очень много людей встречаются на нашем пути. Очень много. Совершенно непредсказуемые встречи посылает нам Господь. И может быть только с единой целью, чтобы мы поделились то, что имеем мы, тем, что имеем мы, чтобы мы Царствие Божье распространяли для них, чтобы мы посредством нашего свидетельства дали возможность такому человеку прийти к Богу и спастись. Иногда мне страшно, и я прошу просто у Бога милости, чтобы кровь этих людей, если они уже погибли или умерли, чтобы мне еще Бог дал шанс, просто возможность засвидетельствовать им еще раз. Я желаю точно так вам, чтобы на ваших руках и на ваших жизнях не было ничьей крови. Вы знаете, следующую вещь, практическую вещь, которая очень важна для того, чтобы мы с вами были инструментом в руках Божьих, это понимать нужды людей, нужды комьюнити, в котором мы живем. Я бы хотела рассказать пример одной церкви. Вы знаете, все кризисы, если вы даже вот подумаете о своей жизни, да, самое кризисное время у людей происходит с 10 часов вечера до 3 часов утра. Скажите, какая церковь открыта в эти моменты? Вы знаете хоть одну? Скажите мне. Какая церковь реально открыта, чтобы человек мог прийти и мог получить там помощь? Ни одной церкви. Ни одной. И вы знаете, даже когда в моей жизни были критические ситуации, в основном это все случалось ночью, ты не знаешь, что делать, куда обращаться, особенно когда ты еще не знаешь Бога. И, знаете, просто дьявол реально атакует. Реально атакует и атакует людей мыслями о самоубийстве, о наркоте. И куда идут такие люди, скажите? Они идут в церковь сатаны, в ближайший бар, в ближайшую ликерку, куда угодно. И, как правило, все самоубийства, если вы поговорите с врачами скорой помощи, они скажут, что самый пик людей из потасовок, из драк, из какого-то насилия домашнего, да, кого-то подрезали, происходит вот именно пик с 10 до 3. Убегают из дома, совершают суицид с 10 до 3 часов. И вы знаете, одному пастору вот это запало в сердце. И что они решили сделать? Это мексиканский пастор в Калифорнии, который сейчас это является большой церковью, мега-чёрч, просто несколько тысяч человек. Что они сделали? Они по всему городу поставили билборды, вот эти большие стенды с объявлениями. Поставили и написали, если вы одиноки, если вы в депрессии, если вы убежали из дома, если вы хотите убить себя, наша церковь открыта 24 часа в сутки. Придите, здесь выслушают вас, помогут вам, телефон, адрес, и здесь вы обязательно найдете того, кто поможет вам. Значит, что они еще сделали? Во всех барах этого города, там, где стоит кассир на кассе, они, значит, наклеили липколенты такое объявление для кассиров. Если ты видишь человека, который полностью сейчас пьяный, и он уже, значит, уходит, позвони по этому телефону, мы ему дадим бесплатный райд, мы его довезем бесплатно до дома. И кассирши звонили, и эта церковь, они стали делать вот такие услуги. Они вот этих пьяных людей, которые уже невменяемые, они довозили до дома. Конечно, пьяному свидетельствовать вообще все равно. И они ложили в карман им просто трактаты небольшие, очень простые, и телефон свой. Они не говорили, что это церковь, да? Они просто ложили вот такой вот трактат. На следующее утро, конечно, человек просыпался, он ничего не помнил, да, кто и чего, как его там привез, ну, может, кто-то ему говорил, вот. И он, значит, звонил по этому телефону. На этом телефоне уже была линия тренированных таких операторов, девушек, которые знали, что говорить. Он звонил и говорил: «Доброе утро, мне кажется, что кто-то вот привез меня, и я нашел этот вот телефон». И я бы хотела спросить и поблагодарить. И там говорили: «Сэр, с вами все в порядке, вас хорошо довезли, не было никаких приключений по дороге, вы в безопасности, да, да, все хорошо, приятного вам дня, до свидания, всего хорошего». И ложили трубочку. Человек в недоумении звонит второй раз. извините, я только что вот звонил, и, знаете, это было как бы сыграно на любопытстве людей. Я только что звонил, и я бы хотел узнать, меня вчера довезли, то есть опять-таки эти обученные специалисты говорили, а все хорошо, вы удовлетворены нашим сервисом. И когда только на третий раз человек звонил, они говорили, что это церковь, они давали адрес и приглашали. И вы знаете, за 6 месяцев их церковь утроилась. Это были именно люди кризиса с 10 до 3. Именно потерянные люди, которых вот они привозили из этих баров, которые обращались к ним по телефону с этих билбордов. И сейчас эта церковь, она составляет несколько тысяч человек. Христиане пошли и понесли свет самым потерянным, самым, можно сказать, заблудившимся людям в этом мире. Молодежь. Кто будет заниматься молодежью? Вы знаете, ну пройдет еще 20-30 лет, мы состаримся. Кто останется в нашей церкви? Молодежь сейчас настолько увлечена всем вот этим, знаете, технической информацией и всем, но они не знают Бога, они не знают реально Слова, они не знают, как работать, как просто нести любовь другим людям, как делиться, кто будет их этому учить. Знаете, мы должны быть доступными и с желанием работать в Божьем винограднике. Можно найти множество способов. Можно выписать эти же самые трактаты. Я когда ходила в тюрьму, 2 раза в неделю приходишь, и сколько этих трактатов не кладешь, они улетают моментально. Их забирают эти люди, которые сидят, такие же потерянные родственники, которые посещают там людей. И когда ты даешь им в руку, они с жадностью берут. Я вам хочу сказать, что, может быть, нам надо служить людям, не тем, которые заняты зарабатыванием денег, не тем, которые в довольстве живут, я не хочу ничего сказать про наше русскоговорящее комьюнити, но тем, кто потерялся, тем, кто реально потерян. Вы знаете, с какой жадностью они хватаются за каждую возможность как-то найти выход просто из их ситуации. Это тяжело, это потная работа. И я хочу сказать, что сатана, он будет атаковать нас. Но по-другому Царствие Божье не будет здесь на земле, если мы реально не будем приносить его в самые темные уголки. Я бы хотела, чтобы мы сейчас с вами помолились. Давайте встанем. Я бы хотела, чтобы эта весть, этот месседж, который сейчас был сказан, чтобы он дошел и просто остался в наших сердцах. Мы с вами, сыны Божьи, наследники, но мы с вами также призваны это Царствие Божье здесь на земле устанавливать. Пожалуйста, помните об этом. Пожалуйста, пусть каждый задаст себе вопрос, что я могу сделать. Может быть, действительно я могу пойти в какое-то место, в котором действительно люди совершенно потеряны. Молиться, провозглашать пришествие Царствия Божьего. Понимайте, когда ваши уста связаны, что вас связывает сатана от того, чтобы сказать человеку о Боге. Понимаете, что когда человек не может принять Бога, он точно так же связан бесами. И выступайте просто, воюйте, берите этот меч просто, Слово Божье, и выступайте, противостойте царству тьмы. Господь дорогой, мы сейчас, Господь, с открытым лицом стоим перед Тобою, Господь. И мы сейчас просим прощения, Господь, за все те неиспользованные возможности, которые Ты давал нам, Господь. За всех тех людей, которые Ты посылал в нашу жизнь, Господь, и которые прошли мимо нас. Боже, мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты научил нас, Господь, как нам быть в сражении Божьем, как нам нести Царствие Твое, Господь, как нам быть светом в этом мире, Господь, подними нас всех. Мы просим у Тебя прощения, Господь, за это время, Господь, спячки духовной, Господь. Мы просим прощения о том, Господь, что мы забыли, что мы Твои сыны и дочери Божьи. Мы наследники Твои, Господь. И я не хочу, Господь, чтобы кровь не спасенных людей, не спасенных наших родственников, Господь, наших друзей, чтобы она была на нас, Господь. Чтобы она возопияла против нас, Боже. Спаси и сохрани нас, Господь. Помоги нам действительно, Господь, выступать, Господь, как Твои воины против бесов, против этого царства тьмы, которое на земле. Не дай нам спать, Господь, но дай нам, Господь, быть Твоими наследниками, Господь, представителями Твоего царства.